Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Посоветуйте, доктор.
89,8 FM. Всем здравствуйте, друзья. С вами программа «Посоветуйте, доктор». Программа для тех, кто стремится сохранить здоровье и прожить дольше. У микрофона Владимир Добрицкий и наш гость, врач-офтальмолог областной клинической больницы Екатерина Кабардина. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Очень рада нашему общению.
Ну вот, я же говорил, что мы не последний раз с вами встречаемся. Наш телефон 333-25-22. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. А говорим сегодня тоже о важной теме. Это возраст и зрение. Зрение и возраст. Как одно зависит от другого, да? Вот, Екатерина Владимировна, мы говорим возрастные изменения зрения, есть такая формулировка. Возрастные – это с какого возраста?
Да, я с вами абсолютно согласна. Есть возрастные изменения зрения, такая формулировка. И то, что касается именно возрастных данных, то начиная с 40 лет у пациента, соматически здорового, да, не имеющего жалоб, уже могут начинаться возрастные изменения. Эти изменения могут быть связаны с изменением анатомической формы хрусталика. Да, пациент может это не замечать, но мы, как доктора, уже отмечаем какие-то склеротические изменения. Да. Также пациент может жаловаться на то, что для чтения ему требуются очки. И да, пациенты, начиная с 40 лет, ну, конечно же, это все индивидуально, но некоторые пациенты начинают с 40 лет одевать очки. Ну, кто-то раньше, кто-то позже, но это является физиологической нормой, это не является каким-то тяжелым заболеванием. Когда в 40 лет пациент плюс 1 одевает очки для чтения, в 50 лет плюс 2, 60 лет плюс 3 и так далее. То есть такое изменение зрения является физиологической нормой. Оно у нас по-научному называется пресбиопия. То есть, в принципе, немножечко резюмируя, да, могу сказать, что 40 лет это уже могут быть в организме и, в частности, в глазах у пациента начинаются изменения. Опять-таки, в 40 лет мы пациентов ставим на динамический учет, начинаем измерять внутриглазное давление, потому что после 40 лет риск возрастает по там, появлению глаукомы и так далее. То есть, ну вот, можно так сказать, что 40 лет является таким возрастом, после которого начинаются возрастные изменения.
То есть, Екатерина Владимировна, уточню у вас сейчас сразу, возрастное изменение зрения не всегда означает какую-то невероятную болезнь, которая за этим последует. Потому что очень многие думают, ну вот я стал видеть хуже, вы правильно сказали, надел очки, значит со мной что-то, вот, и бежит к врачу. Думаю, что бежать к врачу, в общем-то, в любом случае не вредно, да, он подскажет.
Да, ну вот, полезно.
Да, но это не всегда означает заболевание, правда?
Да, я с вами полностью согласна, это не всегда означает заболевание, конечно.
Какие, вот если переходить к заболеваниям, все-таки какие заболевания более характерны вот для этого возраста 40+, которые начинают у человека развиваться в связи с ухудшением зрения?
Угу. Ну, чуть-чуть, наверное, группа будет пациентов, наверное, 45 плюс 50.
Это я омолодил немножко, 40 плюс сказал, да?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день я хочу сказать, что действительно наши многие заболевания становятся моложе, и мы видим сейчас заболевания у пациентов, которые раньше не были вообще характерны для такого возраста. Это и катаракта, то есть помутнение хрусталика, это и различные макулодистрофии, то есть макула – это центральный отдел сетчатки, который отвечает за центральное зрение. Вот, и там происходят дистрофические изменения, что вызывает снижение зрения, искажение зрения, ну, много различных метаморфопсий, это таким образом называется научным языком. Также пациенты к возрастным заболеваниям мы можем отнести глаукомы, то есть это повышенное внутриглазное давление. Вот, это вот то, что я вам сейчас назвала, это является, наверное, основными заболеваниями, связанные с возрастными изменениями пациента.
Если позволите, вот о катаракте чуть подробнее, и вот да. в какой связи, да? Тоже один из мифов, мы в прошлый раз обсуждали с вами мифы о глазных болезнях, этого не коснулись. Вы, как практикующий доктор, практикующий врач, часто сталкиваетесь с пациентами, которые уверены в том, что катаракту можно каплями вылечить? Вот глаза капать, и все будет хорошо.
Конечно, Владимир, конечно же, не то чтобы часто, а наши пациенты просто свято верят в то, что катаракта лечится каплями, заговариваются.
Вот вы даже улыбаетесь, знаю, да, потому что, видимо, это такое у вас больная тема, больная, да.
Конечно же, это больная тема. Конечно же, ежедневно мы сталкиваемся с такими рассказами от наших пациентов. Ну, пациентов можно, конечно же, понять, потому что многие боятся, совмутловая операция, да, для них, на них уже наводит какой-то страх, и поэтому они начинают верить во все, только не в то, что нужно идти к доктору оперироваться. Как практикующий доктор, ежедневно занимающийся хирургии катаракты, я могу сказать, что катаракта каплями не лечится, обратно хрусталик прозрачным не становится, когда пациент применяет капли или там делает массажи. Они много историй рассказывают, чем они занимаются и что они делают для того, чтобы у них прошла катаракта. Катаракта лечится только хирургическим путем. Но... Это вот от доктора.
Екатерина Владимировна, когда я слышу слово хирургия, вроде как человек, который там кое-что повидал, да, вздрагиваю. Вот. Да. А есть люди, которые вообще не оперировались ни разу, и для них хирургическая история – это приговор. Вот что скажете в этом смысле? Насколько это безопасно сейчас? Все-таки в 21 веке живем.
Да, действительно, технологии в последнее время, конечно же, они настолько продвинутые, и сейчас хирургия катаракты, если мы берем какой-то неосложненный случай, да, обычная такая возрастная старческая катаракта, которая практически у большинства пациентов, то операция занимает там от 7 до 15 минут, операция проводится под местной анестезией, не требуется какого-то анестезиологического пособия, подготовки пациента, да, в плане там, ну, если дается наркоз, там не кушать, не пить. То есть тут пациент может принимать пищу, принимать там чай, кофе, воду перед операцией. Вот. Далее на операционном столе пациент находится в сознании, каплями это все обезболивается, делается 3 небольших прокола. Называю это проколы, потому что диаметр самого большого прокола, через который непосредственно происходит удаление мутного хрусталика и имплантация искусственной интраокулярной линзы, максимальный такой диаметр 2 мм. То есть и два еще небольших прокола диаметром 1 мм, которые даже не требуют наложения швов, а герметируются специальными физиологическими растворами после операции. То есть реабилитационный период из-за такого микроинвазивного доступа очень короткий и для пациента очень благоприятный. То есть на сегодняшний день удаление катаракты является таким малоинвазивным операционным методом с быстрым восстановлением постоперационной. И бояться этого не нужно.
Вот не бойтесь, друзья, вообще не бойтесь ходить к врачу. У нас это есть такая. Ой, к врачу пойду, они залечат. Вот вы главный там, я имею в виду в том смысле, что вы говорите, вот у меня такие симптомы. Вот и обращайтесь к врачу, я думаю, что помощь получите. Также, если позвоните нам по телефону 333-25-22, то получите квалифицированные ответы на ваши вопросы. Екатерина Владимировна, вот синдром сухого глаза есть такая история. Это частый момент среди ваших пациентов, вот это происходит?
Да, Владимир, синдром сухого глаза на сегодняшний день это очень-очень частая патология. Пациенты в основном к нам приходят с жалобами именно там на светотечение, да, или на появление рези, ощущения там песка, запорошенности в глазу. Почему это у нас вообще возникает? Если мы берем портрет пациента соматически здорового, да, ну вот с такими жалобами, на что нам стоит обратить внимание? Во-первых, на специфику его деятельности, да, то есть чем он занимается, возможно, у него работа связана там с компьютером, да, и когда пациент очень часто и много работает с компьютером, мы начинаем реже, ну, вообще пациенты начинают реже моргать, и, соответственно, немного слезная пленка пересыхает, и поэтому появляются такие жалобы. Плюс у нас такой регион, полустепи, засушливый воздух, летом жарко. Если мы берем помещение, то летом это опять-таки кондиционеры, зимой это отопление и так далее. То есть вот у пациентов, если мы говорим о пациентах без какой-то хронической сопутствующей патологии, это возникает очень часто. И лечить это тоже очень-очень просто, по той причине, что на сегодняшний день имеется огромный выбор капель, они называются слезозаменители или препараты, восстанавливающие слезную пленку, для того, чтобы восстановить водно-липидный баланс перед роговицей, которая является, ну, первым, скажем так, барьером, да, с внешней средой. И таким образом при закапывании этих капель пациент получает облегчение, ну и потом вообще у него эти жалобы проходят. Это если мы берем пациента без патологии. А если мы берем пациентов с какой-то сопутствующей патологией, там, возможно, какие-то гастроэнтерологические заболевания, какие-то эндокринологические заболевания, у таких групп пациентов то же самое, огромное количество возникает таких жалоб. Ну, лечение, в принципе, то же самое. Назначение капель. Капли можно клапать длительно. Они не вызывают.
Екатерина Владимировна, вот правда ли, что самый лучший способ предотвратить любое заболевание, в том числе и заболевание глаз, это вести здоровый образ жизни?
Конечно, конечно, я согласна, что нужно вести, даже не для того, чтобы глаза были здоровы, а для того, чтобы ты в целом был здоров и счастлив, нужно вести здоровый образ жизни, активно двигаться, думать о хорошем и никак плохо ни о ком не отзывать.
А правильное питание влияет как-то на развитие вот глазных заболеваний? Потому что даже не могу предположить, вот так это или нет.
Ну, вы знаете, как бы в целом правильное питание, это влияет на там желудочно-кишечный тракт и на общее соматическое состояние. А вот именно для того, чтобы мы разговаривали там в разрезе, чтобы нам покушать, для того, чтобы наши глаза были здоровы, да, тут вот эти вот, конечно же, мифы о том, что там
морковка для глаз, да-да-да. Да, орехи для мозга, морковка для глаз. Это я слышал от дедушки своего еще.
Да. Нам нужно кушать, наверное, тонны этой моркови для того, чтобы получить то количество микроэлементов, да, чтобы это там питало нашу сетчатку. На сегодняшний день есть поливитамины, которые содержат и омега-3,6, и также бета-каротин, и лютеин. Все эти там комплексы, которые нам нужны для укрепления сетчатки. Поэтому, да, питание должно быть правильное, полноценное, должна быть культура питания. Но для того, чтобы наши глазки были здоровы, тут нужен режим зрительной нагрузки, тут нужен вообще в целом режим, вовремя ложиться спать, отдыхать, высыпаться, гулять. Ну и работать.
Спасибо вам. Спасибо большое. Великолепная нота, на которой нам приходится заканчивать наш эфир. Екатерина Кабардина, врач-офтальмолог областной клинической больницы, была сегодня в нашей студии. Друзья, на этом программа «Посоветуйте доктору» прощается с вами. Встретимся, как всегда, на частоте 89.8 FM. Слушайте советы специалистов. Ну и, конечно, будьте здоровы. До свидания.
«Посоветуйте доктор». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.